Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Галищинская. Здравствуйте, Лена, здравствуй.
Привет.
Будем рассуждать о челленджах, ныне очень модных, популярных. В общем, действительно, безобидная это такая игрушка или технология, которая таит в себе определенное количество рисков. Ну, собственно говоря, вот задание, да, суть этого, суть челленджа — это задание, которое надо выполнить. Но, естественно, это все должно быть сделано публично, потом на носителях зафиксировано и выложено в сеть. Ну и дальше можно всякие за это получать бонусы и плюшки, как принято говорить.
А можно просто удовольствие.
Или удовольствие, да. Но это тоже бонус, только моральный, да, материально неизмеряемый. На линии организационный консультант, психолог, коуч Денис Куликов. Денис, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Денис, а скажите, пожалуйста, а если говорить о самых популярных соцсетях, вот вообще можно ли, ну, скажем так, понять, когда началось летоисчисление челленджи, вот уже как такого явления, которое стало набирать со страшной силой оборот? Вот был челлендж, когда обливались холодной водой, но там на благое дело действительно.
А это, по-моему, самый первый или нет?
Ну, вот я не знаю, вот первый он, не первый. Я понимаю, что мы не историки здесь, конечно, челленджи, но тем не менее, вот как это развивалось, движение?
Ну, я тоже боюсь не историк, и уж точно не летописец там ТикТока или каких-то
не было соцсетей. Ну, не только ТикТок, не в ТикТоке появилось, да.
Ну, да. Я думаю, что, ну, как явление достаточно давно появилось, потому что ведь были и флешмобы еще вне соцсетей. И вот это вот желание что-то сделать публично, получить от этого удовольствие, оно было еще и до соцсетей. Или, как минимум, до их такой вирусной популярности.
Но здесь не просто что-то сделать, а здесь как бы на слабо. А ну-ка, повтори, да?
Угу. Ну, на слабо и на повтори это стало вот только сейчас, да. Вопрос только в том, ну, зачем это делается в ТикТоке, да, зачем это делалось раньше. Но, на мой личный взгляд, получение удовольствия как раз-таки от некой единого поля, да, единой идеи, это было еще и до соцсетей.
Ну да. Ну а скажите, пожалуйста, Денис, все-таки да, понятно, что какая-то соревновательность, ну, вызов, да, если угодно, там, самому себе или там судьбе или внешним обстоятельствам, это свойственно человеку качество, ну, не, может быть, не всем людям, но многим. Вот на ваш взгляд, вот современные вот эти челленджи, они все-таки направлены на, как Лена сказала, моральные какие-то, моральное удовлетворение, на сопричастность, как вы говорите, или уже в большей степени все-таки на некую монетизацию в виде, не обязательно денег, да, в виде славы, популярности и прочих приятных вещей?
Здесь, я думаю, имеет смысл разграничивать, кто это начинает и кто это поддерживает. Люди, которые это начинают, так называемые инфлюенсеры, да, такие более, наверное, современный тип блогеров, для них это, конечно же, в первую очередь вот та самая цель — повлиять на людей и получить те самые бонусы или плюшки, как вы сказали, чуть раньше. А для людей, которые это поддерживают, это в большей степени удовольствие и сопричастность большому количеству или не очень большому количеству людей.
Ну вот вы, как консультант, как коуч, что-то в этих челленджах для себя находите полезного или, может быть, используете какие-то такие технологии, то есть в практической жизни и деятельности?
Ну, вот прям челленджи в чистом виде,
нет, наверное... Нет, не обязательно в чистом, нет, это, все это трансформируется, да?
Ну, смотрите, если говорить прям базово, то, скажем так, динамика, психологическая динамика групп или больших масс, она схожа. Там, консультируя организацию или работая с организацией, не учитывать групповые процессы невозможно. Другой разговор, что вот в челленджах, да, в том виде, в котором мы их наблюдаем, они проще и стихийнее, а в организациях они просто сложнее, и их не всегда видно. Потому что там-то как раз мы видим, ну, некую маску, и под ней находятся уже какие-то более глубинные процессы, и их необходимо вытаскивать. Челлендж в своем в чистом виде, вот какое-то действие, вот оно запустилось, вот к нему люди присоединились, и оно закончилось.
Ну вот я знаю, что когда бывают какие-то групповые такие семинары, мастер-классы, то участникам предлагаются какие-то челленджи. Вот кто может, а кто не может, кто повторит. Или дается такое даже домашнее задание, там пойти или что-то сделать, там публичное что-то, в чем-то признаться, или где-то выступить, или там спеть в метро. Это делается для того, чтобы поднять уверенность в себя. Используете ли вы такие приемы?
Это больше техника тренингов. Да. Я тренинги настолько активные практически не веду, но при групповой работе групповая динамика очень часто запускает вот, внутренние процессы в человеке такие, которые один на один или в абсолютном одиночестве он или она сделать бы не смогли. И в этом смысле как раз-таки массовость да, и вот наблюдение за другими, следование другим. Это такой основной механизм работы в группе. То есть группа подвигает или сподвигает людей часто делать вещи, которые вне группы они делать не будут совсем.
То есть это можно как-то использовать в каких-то целях повышения эффективности чего-либо. Но, может быть, если это не в организации, не на предприятии, то, может быть, в каком-то общественном процессе.
Ну, так это используется. Религиозная группа, армия как группа, там, я не знаю, группа футбольных фанатов. Эти процессы вот этой идентичности, самоидентификации с группой, они там работают на ура. И работают уже очень давно, если говорить там про религиозную группу или про армию.
А вот все-таки что, о чем идет речь? Давайте попробуем охарактеризовать и перечислить, какие раскрываются человеческие скрытые возможности, какой потенциал, какие качества вот при групповом действии. Потому что к челленджам это напрямую относится. Да? Можно раскрывать что-то хорошее, а можно и наоборот, собственно говоря.
Безусловно. Ну, я бы не стал ставить знаки плюс и минус. Там раскрывается что-то хорошее или раскрывается что-то плохое.
Ну да, нет, ну давайте без оценочных суждений, а просто вот именно какие, так сказать, наружу выходят человеческие возможности и качества.
Ну, если верить там одним из таких, там, не знаю, самым старым, да, исследователем групповых процессов, Фрейд в своей работе «Психоанализ масс» писал, что вообще-то в группе общее состояние группы, общее интеллектуальное состояние группы не равняется сумме интеллектуального уровня членов этой группы. И уровень, на самом деле, усредняется и снижается. А вместе с этим снижается ощущение там, стыда, снижается ощущение... ну, то есть люди в группе охотнее будут делать то, чего они никогда не решатся делать в одиночестве. Потому что вот это чувство плеча, чувство того, что все вокруг делают так же, и это уже нормально. То есть если группа делает так, то в группе это нормально. И вот наверное, так. Говорить о том, что раскрываются какие-то конкретные потенциалы, ну, я бы не рискнул. Наверное, смелость. Вот, да. Человек в группе смелее, чем один.
В группе смелее, чем один. Ну, я не знаю, вот, например, вот лично я в группе не смелее, чем одна.
А, то есть тебе, наоборот, какая-то робость нападает?
Да. Я, смотри, когда одна, я гораздо смелее.
Может наоборот быть.
Может быть, всех по-разному действуют вот такие вот вещи?
Безусловно, зависит от группы. Да? Если группа отвечает каким-то базовым потребностям человека, закрывает, прежде всего, вопрос безопасности. Если группа отвечает в той или иной степени ценностям индивида, и индивид готов соотносить себя с этой группой и считать себя частью этой группы и принимает эту группу, то тогда, ну, условно, мы можем поставить знак «плюс». В вашем случае, Лена, скорее всего, там, возможно, был пример какой-то группы, которую вы просто не приняли. И тогда, напротив, вы идентифицируете себя как индивида отдельно вот этой группы. Вот группа, она что-то делает, но это не про меня.
А давайте еще поговорим о безопасности по отношению. Ну, вот если мы говорим о этих челленджах. Скажите, пожалуйста, вот есть какая-то грань, где это развлечение, а где это уже вызывает какое-то, нужно остерегаться, или это какая-то нарушает какие-то границы, пределы?
Нет, и психику нарушает, и зависимость появляется от этих челленджей. Это все, так сказать, известные вещи, да?
Да, но только, опять, вопрос зависимости, на мой взгляд, он несколько глубже. То есть, если человек, у человека есть некий такой потенциал попадать под зависимости, то неважно, что у него будет в поле зрения. Челленджи, я там, не знаю, компьютерные игры, не дай бог, наркотики, все что угодно. Поэтому зависимость... Нельзя говорить, что челлендж — это прям... челлендж, я имею в виду, вот в этом виде, да? Что это какая-то вещь, которая 100% вызывает зависимость. Касательно вашего вопроса, Елена, про грань и безопасность, я думаю, что она очень тонкая. И челлендж как таковой, вот если мы или там любой человек сядет и индивидуально на это дело посмотрит, то всегда можно сказать, ну, вот это я беру, делаю, вот это не беру, не делаю. В индивидуальном формате, при умении, при возможности расставить собственные границы, граница будет достаточно четкой. Но если рассматривать челлендж как психологическое или, может быть, социальное явление, то граница, к сожалению, размывается достаточно быстро, и здесь это действие сильнее, чем один человек.
Денис, вот мы с вами так говорим, и слушатели, может быть, немножко уже подустали. Давайте вы приведете какие-то конкретные примеры. Какие вам лично понравились челленджи, которые вот были в какое-то там последнее время, а какие нет?
У меня есть прям сразу ответ на этот вопрос. Да. Собственно, два, в которых я участвовал лично по молодости лет. Это уже упомянутый челлендж с обливанием. Ice Bucket, по-моему, назывался. И второй, в свое время увлекался спортом. Мы с ребятами перебрасывались, кто сколько отжиманий сделает. Эта штука, по-моему, была запущена Джейсоном Стэтхэмом. Вот в них я участвовал, потому что они отвечали там... Ну, первый был такой по фану, второй, ну, скорее всего, тоже по фану, но просто потому что...
А вот первый челлендж, о котором вы говорите, iBasket, там же он подразумевал еще какую-то благотворительность.
Да-да-да.
Да, он же не просто так облиться водой, а там был какой-то глубокий смысл.
К сожалению, я впрыгнул, скажем так, в него уже на излете.
Я тоже, я тоже об этом узнала, только потом, когда прочитала, а оказывается, что был какой-то смысл благотворительности.
Переводили, да, на больных определенном.
Нет, да, но когда ты участвуешь в челлендже, ты не всегда знаешь начало этой цепочки и не всегда понимаешь весь смысл. И получается, что там кто-то придумал, а в конце концов вышло вот, ну, вот то, что вышло. Хорошо, вышло хорошо, а бывает и не очень.
Бывает, что не очень, да. Денис, а скажи, пожалуйста, вы говорите, перекидывались отжиманиями, но есть предел, то есть это тоже на слабо, типа того, да, кто больше, кто там первый выйдет из строя. Но есть же даже у спортивных людей предел возможностей организма, да. Я, может быть, сейчас, я не знаю, скажу что-то плохое, но известный случай, когда там марафонцы, да, замертво падали просто от истощения вот этих самых ресурсов и от очень большой физической нагрузки и напряжения. Вот такие челленджи, они же даже подготовленные люди. Если вот там 5 человек, каждый хочет отжаться больше. Не может ли это драматически окончиться как-то? Да, ну, должны же быть рамки, флажки какие-то. Нет, ну слушай, ну это если до полного истощения, так сказать, до полного упадка, как вот здесь быть?
Ну, раз уж я заговорил о себе, я сошел на, по-моему, 55. Просто потому что, ну, вот больше не мог, наверное, и не хотел. И мы возвращаемся к умению отстраивать свои границы.
Знаете, я вспомнила...
А вот подожди, сейчас, Денис, ну вот про это умение-то, собственно говоря, скажите, как эти границы отстраивать? Это же, так сказать, как коуч, будьте любезны.
Ну, здесь надо... Хороший вопрос. Здесь необходимо, во-первых, их знать, ну, понимать, вот, где начинаются мои границы и докуда я готов их подвигать. И дальше мерить ценностью. Что ценнее? там, ну, говоря про отжимания, окончательное истощение, но и победа, или комфорт и отдых, когда веселье уже закончилось, и оно переходит какие-то границы. Здесь каждый человек определяет свои границы сам. И, наверное, границы будут, простите за тавтологию, граничить с понятием ценности. Что ценнее? Сохранность границ или достижение цели, ради которой эти границы можно там подвинуть или изменить?
Давайте вспомним челленджи, которые мы, нам не понравились, осуждаем. Вот вы, для вас лично.
Я не готов сейчас вспомнить, если честно, что я осуждаю.
Вот, знаете, там были на скорость съесть там бургеры, пончики.
Это вот опять, это опять за разряда опасного для здоровья и даже для жизни.
Да, есть, бывают совершенно какие-то глупые вещи, которые потом дети, подростки повторяют.
Копируют, естественно, да.
Я вам напомню, до ТикТока, до Инстаграма и даже до Ютуба, помните, еще в школе был такой челлендж с ножичком, чтобы по пальцам не ударить ножиком?
Ну, вообще, насколько я знаю, тюремная игра.
Это тюремная, я тоже вспоминаю.
У нас в школе. Когда...
Ой, а что за школа? Да, нет, ну ладно. Это ты расскажешь потом, в подробностях, да. Денис, а
можно... У нас в школах мы играли этими вкладышами из жвачки. Вот это я очень хорошо помню. Я бы не назвал это челленджем. Это скорее, как, я не знаю, дворовая игра.
Ну да, нет, ну разные бывают, и, так сказать, действительно там на солнечное сплетение нажимать. Ладно, не будем учить глупостям всяким, потому что мало ли кто слушает. А скажи, пожалуйста, Денис, а вот все-таки вопрос, вот опять же, к коучу обращаюсь, и в известной степени те, кто запускают челленджи, они, в общем, настраивают на что-то людей, куда-то их сподвигают. Вот может ли использоваться эта технология, челленджи, да, как технология программирования действительно человека, так сказать, не знаю, в общем, он превращается в зомби и делает что-то не совсем хорошее, но нужное тем, кто запускает этот челлендж. Вот насколько это может использоваться? И здесь же тоже риск есть.
Ну, я думаю, что челленджи как явление, они просто используют то, что используют реклама, там, прости господи, пропаганда. Так что, ну, ответ простой и короткий – да, может. Но возвращаемся к тому, как этому можно противостоять и можно ли. Как, какой-то пропаганде можно противостоять, какой-то рекламе нельзя противостоять. Так же и с челленджами.
Совершенно верно. Спасибо большое. Организационный консультант, психолог, коуч Денис Куликов был в эфире.
В эфире Радио «Спутник».
Ты знаешь, мне больше всего нравятся челленджи, которые связаны с экологией. Допустим, там с пластиком.
Собери 100 пластиковых бутылок. Вот это вообще без проблем. Да, но
вот такие вот челленджи.
А не 10 тысяч, член, понимаешь?
Ты видел еще в Ютубе, у меня просто нет ТикТока, в Ютубе есть такой челлендж, где ребята собирают мусор где-то там на природе, допустим, на пляже или возле дороги, и их хвастаются, у кого больше мусорных мешков.
Ну, опять же, понимаешь, меня смущает все, когда вопрос ставится у кого больше, кто дольше, лучше. Понимаешь, у всех разные возможности. А кто-то увлечется и перестанет домой ходить, понимаешь, есть, а вот только начнет собирать, и где-нибудь потом в этом мусорном мешке заснет. Так, давай пообщаемся с деканом факультета социальных наук Высшей школы социальных и экономических наук, кандидатом социологических наук Виктором Вахштайном. Виктор Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Виктор Семенович, меня вот все-таки волнует вопрос всех этих технологий программирования, да, нейролингвистического и прочее. Я понимаю, что, может быть, мы тут конспирологию разводим уже теперь с вами вместе, уж извините, но тем не менее, челленджи и тому подобные вот эти соревновательные штуки, они могут, так сказать, каким-то образом зловеще начать выглядеть, оказавшись не в тех руках?
Разумеется. Челленджи – это яркий пример нейролингвистического программирования молодежи, который используется коварным противником.
Серьезно, вы сейчас троллите нас, да? Я всерьез.
Виктор Семенович. Да, ну, то есть, давайте все об окне Авертона поговорим.
Ну, можно и об окне. Нет. Да. И о Авертоне отдельно. Да? Нет. Ну, давайте, да, пожалуйста.
Про Авертона отдельно могу с радостью потом рассказать. Да, был замечательный инженер-электрик. Рано погиб в самолете. Никакого отношения ни к науке, ни к чему не имел. Ну, если не считать наукой теорию заговора. Значит, для начала придется очень серьезно поработать с собственными установками про то, что все является в той или иной степени технологией манипулирования, общественным мнением, поведением наших детей, сознанием россиян и так далее. Как только у вас появилась в голове мысль о том, что что-то является инструментом манипулирования вами или вашими детьми, это самый первый признак того, что, пожалуй, пора сходить к психотерапевту.
Подождите, я с вами... я с вами не соглашусь. Вот вся реклама, которую показывают, это инструмент манипулирования моими детьми.
Да, нет, а получается, Виктор Семенович, что вы отрицаете, что манипулируют людьми. Одни люди другими людьми.
И, кстати, рекламные компании как раз и запускают очень многие челленджи, чтобы манипулировать людьми. Разве не так?
А политики не манипулируют разными
людьми? Нет, давай не про политики, давайте про маркетинг.
А вы сейчас манипулируете?
Мы сейчас со страшной силой нагло.
Мы пытаемся манипулировать, но ничего не получается.
Форме, да, ничего не получается, да. Вот видите, у вас низкий потенциал манипулирования.
Вот, видите, да. Возможно, стоит тогда переосмыслить свою картину мира и перестать использовать дурацкую категорию манипулирования людьми, потому что вы манипулируете людьми, когда приходите в эфир, в студию, вы произносите слова, независимо от того, какие это слова, вы манипулируете людьми. Люди, которые вызывают Яндекс.Такси, манипулируют людьми. Они манипулируют таксистами, которые подъезжают их к подъезду. Ваши дети, когда ставят лайки одним людям и не ставят другим, манипулируют людьми.
Ой, а как они взрослыми-то манипулируют? Ой, это страшное дело. Так, пожалуйста, дальше.
А уж как дети манипулируют взрослыми?
Это отдельная песня.
Мы можем это отдельно обсудить.
Слушайте, даже моя собака мной манипулирует.
Вот как даже. Обладает технологией НЛП в том числе.
Вот поэтому, возможно, я бы на вашем месте задумался о другом. Как вы дошли до жизни такой, что теперь ощущаете себя объектом манипуляции со стороны абсолютно всех субъектов окружающего вас мира.
Мы вошли в студию, сняв предварительно шапочки из фольги. Ну что? У нас шапочки из фольги лежат в соседнем кабинете. Ну, мы шутим, конечно.
Да, кстати, наушники вызывают вопросы.
Да-да-да.
Нет, на самом деле, проблема совершенно не в челлендже. Проблема в том, что мы используем категорию манипуляции как средство манипуляции. То есть мы начинаем разводить моральные паники, говоря о том, что нами манипулируют. Мы начинаем видеть в челленджах опасности. Через некоторое время начинаем видеть знаки манипуляции везде, потому что у нас перед глазами всегда есть примеры. Дети, собаки, СМИ и, конечно же, власти нами манипулируют. Угу. Вот с этим, пожалуй, стоит поработать.
Вы думаете, что это челленджи – это просто стихийная стихийное явление.
Да, некая стихия, родившаяся в интернете, но не в интернете, в головах, прежде всего, людей, а интернет-площадки стали просто инструментом, да, неким техническим.
Я бы не проводил такого рода позицию, да, то есть инструмент манипуляции versus стихия. Все, что не инструмент манипуляции, все стихия, все, что не стихия, инструмент манипуляции. Здесь нет такого базовой бинарной оппозиции между манипуляцией и стихией. Просто существуют некоторые социальные феномены, которые существовали всегда, они получают новое технологическое воплощение. Что реклама не существовала до того, как появилось телевидение и радио, она прекрасно существовала и до этого. Что до того, как появился ТикТок, не существовало челленджей, существовало. Подписание открытых писем, например, чем не челлендж. Таким образом, в принципе, попытка сейчас в очередной раз разглядеть какой-то зловещий инструмент манипуляции нами или нашими детьми в очередном социальном феномене, точнее, в очень старом, который просто получил новое технологическое воплощение, это как раз скорее признак той чудовищной паранойи, в котором находятся сегодня средние россияне. Не так, чтобы совсем безосновательно, но при этом паранойя куда большая проблема, чем челлендж. Вот о чем я предлагаю задуматься.
Вот, давайте, да, это замечательно. Ну, может быть, кто-то не в чудовищной паранойи, а хотя бы в легкой форме. Я смею надеяться. Может быть, вы согласитесь, да? Давайте оставим кому-то шанс.
Да-да-да.
Ну, кто-то в легкой же должен быть. Чего же все в тяжелой? Я бы вот... Сейчас у нас будет небольшой перерыв через минуту. Я бы хотел вот о чем поговорить. Вот в Инстаграме, например, да, продвижение блогов через хэштеги происходит. И мы знаем, что, в общем, это становилось... Ну, я сейчас без слова манипуляция обхожу. нахожусь, это становилось инструментом давления, да, и инструментом продвижения каких-то идей. Вот насколько здесь эффективно, так сказать, челлендж движения, что ли, или челлендж технологии себя показала?
Но почему именно продвижение каких-то идей? Челлендж технологии, как вы сейчас назвали?
Я понимаю, что не технология, а, так сказать, ну вот инструмент такой, да, условно говоря. Не обязательно идея, может быть, там кого-то освободить, кому-то помочь и так далее. Это же весьма рабочая такая штука, когда особенно участвуют известные люди в этом.
Собрать деньги на что-то, на какое-то благое дело.
Да, у нас буквально сейчас, да, давайте начнем и перерыв сделаем, буквально 10 секунд.
Да, на самом деле ничего нового в этом нет. Это никакой не инструмент. Mm-hmm. Деньги собирались раньше. Технология лишь ускоряет обмен mm-hmm. информацией. И все.
Не более того. Давайте сейчас перерыв. Декан факультета социальных наук Высшей школы социальных и экономических наук, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн.